Интервенция. Дмитрий Ильич чуть сам было не подался в ополчение, но пароходство переложить было не на кого. Когда их бывшее поместье под Питером сожгли, когда не только по их саду, но и по всему их старинному дому гуляли топоры, и народ писал и гадил в дорогие вазы, Наталья снова плакала и сжимала его руки. «Ты был прав, ты был прав. Как это страшно, что ты оказался прав!» И он тоже с трудом сдерживал слезы. Максим очнулся и вздохнул. Диалог у него не складывался, слова не находились. Он жалел иногда, что не родился в эпоху немого кино, бессловесного кино. Максим умел чувствовать и передавать в своих фильмах молчание или бессвязную, бредовую, к себе самому обращенную речь, которая равна молчанию. Он умел передавать паузы и позы. Он умел вмещать в кадр состояние, настроение и смыслы. Но слова — это был ненужный ему в его работе инструмент. Особенно теперь, когда он задумал коснуться темы, на которой было сказано уж так много слов, что все они стерлись и поблекли. И он никогда бы не подумал приблизиться к теме революции, сталинизма, разбитых режимом судеб и жизни, если бы это впрямую не касалось его семьи. Если бы он не ощущал своего долга перед теми, чьи имена ушли в небытие, словно никогда не существовали, были вычеркнуты безжалостной рукой из метрики его отца и его собственной. Однако же без слов не обойтись. Их нужно придумать. Причем простые слова, обычные, каждодневные. Оставив за плечами несколько нашумевших фильмов, которые критика называла то авангардом, то заумью, в зависимости от симпатии автора статей. Максим почувствовал, что богатство языка кино, как и любого другого языка, лежит в его классическом пласте. Никакой сленг, как бы ни был он оригинален, не способен дать те же выразительные возможности, что обыкновенный классический язык. Ему хотелось теперь говорить простым и доходчивым, классическим киноязыком. Ему хотелось показать трагедию, убийственную в своей простоте. И именно эта простота была для Максима непростой задачей. Если в его прежних фильмах люди пили чай, то это было для того, чтобы показать, как это красиво, чай, как это красиво, пьют, как это красиво, в саду. Топазная струя, пронизанная солнцем, бьет в тонкое белое дно чашки. Но теперь ему хотелось не столько любоваться жизнью, сколько жить. И, кажется, еще никогда ему не были так нужны хорошие диалоги. Максим снова вздохнул, похлопал дружеский столик по изузоренной прохладной столешнице и занялся своим чемоданом. Он достал свои подарки — русские сувениры, разумеется, икру, провезенную тайком через таможню, водку, которую тут же, с сожалением, убрал, памятуя наказ Вадима. В шкафу нашлось полотенце, и, покидав одежду на кровать, он направился в ванную. Ночь коротка, спят облака, доносилось оттуда, перекрывая шум воды. Лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Кажется, телефон звонил. Максим закрутил краны. Нет, он не ошибся. Это действительно звонил телефон. Подойти? Ага, голос Арно. Должно быть, пришел уже. Арно, — позвал Максим. Дядя, это ты? Не получив ответа, он снова прислушался. Нет, это был автоответчик. Начинайте говорить после бип-сонор. Однако звонивший говорить не стал, и по квартире разносились гудки отбоя. Ну и ладно, — лениво подумал Максим. — Это, наверное, Арно звонят. Не мне ведь. Но телефон снова настойчиво зазвонил, будто звонивший знал, что кто-то есть в квартире. Едва вытершись, он обмотался полотенцем и всунул мокрые ноги в тапочки. Может, это Вадим или Арно. Максим решился и снял трубку. — Алло, — «Здравствуйте!» — раздался женский голос. «Я говорю с Максимом?»
«Да?» — удивился Максим. «Это я?»
«Это Соня у телефона, дочь Арно».
«Да-да, здравствуйте, очень рад».
«Максим, папа вам обещал приехать к ужину, как я понимаю.
Мы так договорились».